Рон подошел к Кэтрин и обнял ее. «Ты нервничаешь?» — спросил он. Она подняла на него глаза и выдавила из себя смех. «Нервничаю? Не будь идиотом!» Он продолжал изучающе смотреть на нее, подозревая в неискренности. «Ты ведь занималась этим раньше?» «Да, Кэти?»
«Я не веду записей».
«Весь вечер у меня к тебе какое-то странное отношение».
«Ну, вот и наступило самое страшное. Из-за моей проклятой девственности он возьмет меня за жопу и вышвырнет ко всем чертям. Но я не допущу этого. По крайней мере, сегодня ночью».
«Какое отношение?» «Сам не знаю». У Рона в голосе чувствовалась растерянность. «Иногда ты бываешь очень сексуальной. Но, понимаешь, у тебя есть физическое обаяние. Изюминка. А иногда ты где-то далеко-далеко и холодна, как лед. В тебе как бы живут два человека. Так кто же из них настоящая, Кэтрин Александр?»
«Та, что холодна, как лед», — машинально призналась себе Кэтрин, а вслух сказала: «Сейчас я тебе это покажу». Она обняла его и поцеловала в губы. В нос ей ударил запах только что съеденного яйца по-китайски.
Рон сильнее прижался к ней губами и крепче притянул ее к себе. Он взял в руки ее груди и стал ласкать их, одновременно стараясь поглубже проникнуть языком ей в рот. Кэтрин почувствовала, что где-то внизу у нее стало горячо и мокро, и что ее трусики пропитываются влагой. «Наконец-то», — подумала она, — «теперь это сбудется. Наверняка сбудется». Она еще крепче обняла его, и ее охватило растущее, почти невыносимое волнение. «Давай разденемся», — предложил Рон хриплым голосом. Он отодвинулся от нее и стал снимать пиджак.
«Подожди», — сказала она, — «можно я сама тебя раздену?»
У нее появилась небывалая уверенность. В эту замечательнейшую из ночей она не подведет. Она вспомнит все, что читала и слышала о сексе. Когда Рон вернется в университет, ему не придется рассказывать девушкам, что он занимался любовью с маленькой глупой девственницей. Пусть у Кэтрин не такая большая грудь, как у Джинэн, зато мозги у Кэтрин работают в 10 раз лучше, и она воспользуется этим, чтобы доставить Рону удовольствие в постели. Он с ума сойдет от наслаждения. Кэтрин сняла с него пиджак и потянулась за галстуком.
«Подожди», — попросил Рон. «Я хочу посмотреть, как ты раздеваешься».
Кэтрин уставилась на него, сделала глотательное движение, медленно расстегнула молнию и сняла платье. Она осталась в лифчике, комбинации, чулках и туфлях.
«Продолжай».
Секунду она колебалась, а потом через голову сняла комбинацию. «Львы выигрывают у христиан со счетом 2-0», — подумала Кэтрин.
«Здорово! Давай дальше!»
Кэтрин медленно села на кровать и не спеша стала снимать туфли и чулки, стараясь выглядеть при этом как можно сексуальнее. Вдруг она почувствовала, что Рон стоит у нее за спиной и расстегивает лифчик. Кэтрин не противилась, и лифчик упал на кровать. Рон поднял Кэтрин с постели, поставил ее на ноги и принялся стаскивать с нее трусики. Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Ей почему-то захотелось быть сейчас где-нибудь в другом месте, с другим мужчиной, с человеком, которого она бы любила, и который любил бы ее, от которого она родила бы чудесных детей, носящих его фамилию, который боролся бы за нее и был готов отдать за нее жизнь, и для которого она стала бы обожающей его помощницей. Шлюхой в постели, величайшим кулинаром на кухне и очаровательной хозяйкой в гостиной. Ей хотелось быть с мужчиной, который убил бы любого сукиного сына, вроде Рона Питерсона, если бы тот посмел привести ее в эту сальную, унизительную дыру. Ее трусики упали на пол. Кэтрин открыла глаза. Рон, не отрываясь, смотрел на нее, и лицо его выражало восхищение. «Боже мой! Кэти! Какая ты красивая!» — воскликнул он. «Ты потрясающе красивая!»
Он наклонился и поцеловал ее грудь. В это время Кэтрин случайно взглянула в зеркало трюмо. То, что она увидела, отдавало французским фарсом, отвратительным и грязным. Все, кроме возбуждающей боли в паху, говорило ей, что происходящее ужасно, безобразно и неверно. Но дороги назад не было. Рон стал срывать с себя галстук, а затем расстегивать рубашку. От лихорадочных усилий у него покраснело лицо. Он расстегнул пояс и снял брюки. Оставшись в трусах, он сел на кровать и принялся скидывать ботинки с носками.
«Серьезно, Кэтрин», — сказал он очень взволнованно, — «ты самое прекрасное существо, которое я когда-либо видел». Его слова лишь усилили охватившую Кэтрин панику. Рон поднялся на ноги и улыбнулся широкой, предвкушающей удовольствие улыбкой. Затем он сбросил трусы на пол. Его мужской орган напоминал огромный, вздувшийся батон колбасы с солями, обрамленный волосами. Это была самая огромная и невероятная штука, виденная Кэтрин за всю ее жизнь.
«Ну как? Нравится тебе это?» — спросил он, глядя на свой член с нескрываемой гордостью.
Она машинально заметила. «Кладется на хлеб. Не забудьте салат и горчицу».
Кэтрин стояла и смотрела, как опускается предмет его гордости. Когда Кэтрин училась на втором курсе университета, обстановка в студенческом городке изменилась. Теперь здесь стало расти беспокойство по поводу событий в Европе. Все больше людей понимали, что Америка не останется в стороне. Мечта Гитлера о тысячелетнем правлении Третьего Рейха приобретала зримые черты. Фашисты захватили Данию и вторглись в Норвегию. В последние полугодия во всех американских университетах говорили уже не о сексе, одежде и танцевальных вечерах, а о службе подготовки офицеров резерва, призыве в армию и ленд-лизе. В студенческих городках росло число молодых людей в армейской и военно-морской форме. Как-то раз одноклассница Кэтрин по школе, Суси Робертс, остановила ее в коридоре. «Хочу попрощаться с тобой, Кэти. Я уезжаю».
«Куда?»
«В Клондайк».
«Клондайк?»
«В Вашингтон, что в округе Колумбия. Все девушки отправляются туда на поиски золота. Они говорят, что на каждую девушку там не меньше сотни мужчин. Мне нравится такое соотношение». Она посмотрела на Кэтрин.
«Чего тебе здесь прозябать? Университет — это же сплошная скука. А там огромные возможности».
«Я не могу сейчас уехать», — ответила ей Кэтрин. Правда, она сама не знала, почему. В Чикаго ее ничто не держит. Она регулярно переписывается с отцом, который живет в Омахе, и 1-2 раза в месяц говорит с ним по телефону. И после каждого разговора с отцом у нее бывает такое чувство, будто он сидит в тюрьме. Кэтрин жила теперь самостоятельно. Чем больше она думала о Вашингтоне, тем заманчивее он ей казался. В тот же вечер Кэтрин позвонила отцу и сказала ему, что собирается уйти из университета, чтобы поступить на работу в Вашингтоне. Он спросил ее, нет ли у нее желания приехать в Омаху. Но по его тону она почувствовала, что сам он отнюдь не жаждет этого. Ей бы не хотелось, подобно отцу, попасться в ловушку. На следующее утро Кэтрин зашла в деканат и сообщила, что бросает учебу. Она послала телеграмму Суси Робертс и на завтра поездом отправилась в Вашингтон.